Рик Янси. Монстролог. Ступени, ведущие в бездну. Посвящается фанатам, яростным и преданным, без которых не было бы этой книги. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Данте. Предисловие редактора. Из 13 тетрадей, найденных у человека по имени Уильям Джеймс Генри, скончавшегося в доме престарелых в 2007 году, три последние прочесть оказалось особенно трудно, а перевести их в какую-то приемлемую форму, по правде говоря, почти невозможно. Есть места, где рукопись делается практически нечитабельной, и не только из-за почерка. В одних случаях трудно разобрать сами слова, в других — понять, что именно они значат. Фрагменты из стихотворных текстов перемежаются с бесцельно повторяющимися словами, примечаниями, нацарапанными на полях, и даже рисунками, то и дело возникающими в ткани текста и сопровождающими рассказ от начала и до конца, хотя рассказом его можно назвать лишь весьма условно. Потребовались месяцы упорного труда, чтобы разрозненные куски начали складываться в какую-то ясную картину. Текст пришлось подчистить, убрать из него все наиболее крепкие выражения и бесконечные отсылки к самому широкому кругу неидущих к делу предметов. От рецепта булочек с малиновым джемом до темных эзотерических материй, рассуждения о философии греков и пассажи из истории организованной преступности. Также пришлось добавить знаки препинания там, где это было абсолютно необходимо, поскольку сам автор уже к середине текста забросил все попытки справиться с ними. Правда, в иных местах я сохранил его ошибки без изменений, полагая, что у него могли быть особые причины для нарушения правил. Как отметит внимательный читатель, повествовательное время то и дело меняется с прошедшего на настоящее и обратно. Все это я также предпочел оставить без изменений. В конце концов, грамматический императив должен иногда уступать драматическому. Ответственность за отделение текста на части также лежит целиком на мне. Так я решил почтить Данте, на чей шедевр в повествовании немало ссылок. Однако борьба с физической составляющей текста была отнюдь не самой сложной задачей. Буду честен. Покончив с последним томом, я испытывал к нему ненависть, не больше и не меньше. Однако потом к ненависти примешалось еще одно чувство. Меня предали. Уилл Генри меня предал. Он разыгрывал меня, водил за нос. Или нет? По тексту тут и там были разбросаны намеки, предупреждающие знаки. Я достаточно долго прожил с первыми 10 томами, чтобы понимать, точнее ясно видеть, куда ведут меня последние 3. В глубине души я рано понял, что именно ждет его на самом дне. Он написал: «Я понимаю, у вас может возникнуть желание повернуть назад, и вы можете так поступить, если хотите». Немного успокоившись, я снова перечитал все 13 фолио, и в 9-м натолкнулся вот на что. Она ненавидела и любила его, тянулась к нему и отталкивала его, кляня себя за то, что не может оставаться равнодушной. «Вот оно», — подумал тогда я. Так оно и есть. Лучше не скажешь. Рик Янси, Гейнсвиль, Флорида, март 2013 года. Книга 12. Джудекка. О, если вежда он к Творцу возвел, и был так дивен, как теперь ужасен, Он — истина, первопричина зол. Данте — ад. Часть первая. Глава первая. Я жажду конца, но он все ускользает. Хотя настиг его. Он умер, а я, вмурованный в джудекский лед, все продолжаю жить. Если бы я мог назвать безымянное. Мой отец в жару, живые черви сыплются из глаз. Их изрыгает его рассеченная плоть. Выблевывает рот. «Горю!» — кричит отец. «Горю!» Его зараза. Наследие мое. Если бы я мог встать лицом к лицу с безликой тварью из огненных глубин, мне слышен их двойной непристойный вопль. Пылая, они танцуют свой последний вальс. Отец и мать вальсируют в огне. Если бы я мог разнять их, если бы я мог распутать узел, найти ту нить и потянуть. Но так, чтоб все распалось от конца и до начала. Но нет начала, нет конца, и между ними тоже нет ничего. Начало есть концы, а все концы едины. Время — вот прямая, да только человек — кольцо на ней. Глава вторая. Когда их не стало, меня забрал к себе констебль. Всю дорогу я не выпускал из рук отцовский подарок, пропахшую древесным дымом шапчонку. Жена констебля вытирала мне лицо тряпицей, смоченной в воде, а я молчал. У меня отняли голос те, кто танцевал в огне, вонь их горящей плоти. Треск жадных красных челюстей и звезды, обнаженно сиявшие надо мной, пока я бежал. Алые пасти, белые глаза и черви, осквернившие священный храм. Белые черви, бледная плоть, алые пасти, белые глаза. Их конец — мое начало. Время — узел. Вечер и утро стали днем первым. Сначала я слышу голос, потом вижу лицо. «Я пришел за мальчиком!» Меня накрывает черная тень. Его лицо — загадка. Его голос — тяжкие оковы. Они тянут меня вниз, пригибают к земле.
«Ты знаешь, кто я?»
Я прижимаю шапчонку к груди. Киваю. «Да, я знаю, кто он».
«Вы монстролог?»
«Ты ему никто, Пеленор. А разве у него есть кто-то еще, Роберт? Его отец умер, служа мне. Я перед ним в долгу. Верит Бог, я не просил об этой чести, но теперь я либо отплачу добром за добро, либо паду, исполняя свой долг. Прости меня, Пеленор, я не хочу тебя обидеть, но мой кот больше годится на роль опекуна, чем ты. Сиротский приют я не потерплю, чтобы единственный сын Джеймса Генри был заточен в это ужасное место. Злосчастные обстоятельства отняли у ребенка родителей, и я заберу его к себе».
Нагнувшись надо мной, монстролог светит на меня блестящим глазом фонаря, сам оставаясь в его тени.
«Возможно, он обречен. Ты прав. В таком случае его кровь тоже на мне».
А длинные ловкие пальцы уже нажимают мне на верхнюю часть живота, щупают под челюстью.
«Зачем он вам, Пеленор? Он еще мальчик и непригоден для вашей работы, или как вы ее называете?» «Я сделаю его пригодным». «Спать будешь наверху», — сказал монстролог. «Там же, где в твоем возрасте спал я. Мне там было уютно. Так как тебя, говоришь, зовут? Уильям, верно? Или ты предпочитаешь Уилл? Дай-ка мне эту шапку. Тебе она сейчас не нужна. Я повешу ее на крючок вот здесь. Ну, что ты на меня так смотришь? Забыл, о чем я спрашивал? Как мне тебя называть? Уиллом? Уильямом? Или еще как-то? Отвечай, как тебя зовут?
Меня зовут Уильям Джеймс Генри, сэр.
А, слишком длинно. Может, сократим?
Я отворачиваюсь. Над кроватью в чердачной комнате было окно. В него смотрели звезды.